Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
И мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник», самой цитируемой радиостанции России. Меня зовут Мария Меркулова. Здравствуйте. Греча, макарошки, рис, тушенка. А какое у вас сегодня карантинное или самоизолированное меню? Пока в мире все больше и больше людей закрываются по домам из-за опасного коронавируса, диетологи тревожатся. Еда, которой многие запасаются впрок, и которая может долго полежать, вредна и калорийна. А в сочетании с минимумом двигательной активности или просто с лежанием на диване с удаленной работой, может привести к ожирению. А на улице, между прочим, весна, лето уже тоже не за горами, и традиционное сезонное похудение никто не отменял. Ну так, может быть, лучше использовать время и пользу извлечь какую-то из домоседства и устроить себе, например, детокс? Ну, если не болеете, конечно. Ну вот как это делать правильно, надо ли это делать вообще, нам сейчас расскажет заведующая Центром здоровья и спортивное питание Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Екатерина Бурляева. Екатерина, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, уважаемые слушатели.
Екатерина, раз уж мы начали с гречи, макарон, тушенки, насколько все это карантинное меню, ну, российского варианта, насколько оно полезно или не полезно?
Конечно, в первую очередь, когда мы говорим о вирусных заболеваниях, мы думаем о нашем иммунитете. И здесь следует обращать внимание на то, чтобы организм
овощи,
человека
фрукты
в достаточном количестве, в первую очередь, получал белки. Причем белки, как правило, животного происхождения, которые хорошо усваиваются и быстро идут на построение определенных механизмов иммунной системы.
То есть это что у нас белковое? Это мясо, рыба,
мясо, птица? Рыба, творог, яйца. Основные
мясо,
продукты,
рыба, творог,
источники
яйца.
Животного белка. И объединять свой рацион этими продуктами категорически не рекомендовано в период заболеваний.
Угу. Это важно, это действительно важно, поэтому не надо делать упор на углеводы, которыми являются многие крупы, и, соответственно...
Углеводы являются обязательным компонентом питания человека, и они должны обязательно присутствовать в ежедневном рационе. Но их количество должно быть достаточным, и не стоит здесь бросаться из крайности в крайность и как-то модифицировать рацион.
Особенным образом.
Да.
Да. Угу. Все хорошо в меру и во всем хорош баланс.
Безусловно, помимо этого следует обратить особое внимание на достаточное потребление витамина С. Витамин С, как правило, это источники цитрусовые, но часто они могут вызывать аллергические реакции у людей. Поэтому здесь можно обратить свое внимание на шиповник, на отвары шиповника, который также богат витамином С. Витамин С, как мы все знаем, хорошо известно, также способен бороться с вирусными заболеваниями.
Тем более весна, после зимы, авитаминоз, ну или не авитаминоз, потому что я так понимаю, что это уже состояние определенное, как диагноз авитаминоз, да, или нет все-таки? А просто нехватка некоторых там фруктов.
Может быть,
после зимы.
Недостаточность витаминов. Помимо этого, многие люди увлекаются рационами с пониженной калорийностью, что непременно приводит к дефициту витаминов и минеральных веществ. И тут, конечно, в помощь витаминные и поливитаминные препараты.
Угу. Так, а теперь к детоксу. Что же это все-таки такое? Потому что чего только нет, чего только не понаписано. И есть даже специальные наборы для детокса. Что в них вообще входит? И от чего такие происходит детоксикация, что выводится из организма? В общем, много вопросов. Ладно, давайте начнем с того, что такое детокс.
Давайте мы сначала определимся с понятием.
Да,
есть
давайте.
Детоксикационная терапия, которая проводится в медицинских учреждениях. Да, она существует, но она не имеет ничего общего с тем детоксом, которым каждую весну занимается большинство наших женщин. Да. Детоксикационная терапия, проводимая в медицинских учреждениях, осуществляется строго по показаниям. Это тяжелые, очень тяжелые состояния, это переломы, это ожоги с большим количеством поражения тканей. То есть это жизнеугрожающее состояние. И там действительно проводится и гемодиализ, то есть, если по-простому говорить, такое очищение крови.
При переломе? А зачем это?
При при переломах, когда есть большая кровопотеря.
А, все, поняла. Угу.
Да, когда есть выраженное раздробление тканей, то образуются определенные, назовем их, токсины в организме, и, безусловно, они требуют выведения. Угу. Тут проводится массивная терапия, чаще всего это в условиях реанимации. Это совершенно другие меры.
Да, понятно. Это очень серьезное дело.
Если мы говорим о детоксе, о том, которым полны на сегодня наши все сайты.
Зеленые смузи, вот это все.
Да, то этот подход вызывает очень много вопросов. Во-первых, на что он рассчитан? То есть изначально должны быть какие-то реперные точки, какие-то показатели биохимические, возможно, какие-то другие показатели, маркеры, которые нам скажут о том, что да, детокс эффективен. Угу. То есть мы берем вначале, допустим, кровь, проводим детокс-терапию, после этого берем кровь повторно и смотрим, есть ли эффект или нет.
Ага, значит, нужно от чего-то отталкиваться все-таки. Нужны какие-то объективные данные. В данном случае это может быть анализ крови.
Например. Но при этом мы смотрим, из чего же состоят чаще всего программы детокса, что входит в них. Чаще всего это физическая активность и питание. Питание при этом очень низкокалорийное и чаще всего исключающее те или иные макро-микрокомпоненты пищи. Чаще всего мы видим питание в пользу смузи, соков, фрешей, то есть тех продуктов, которые дают нам большое количество углеводов, простых или сложных углеводов, и при этом объединяют наш организм по белкам.
Угу.
В этом случае человек, который длительное время не получает белковых продуктов, рискует остаться без своей мышечной массы. Это как один из вариантов. Тем самым люди, проходящие детокс, они получают быстрый эффект, так как имеют низкую калорийность рациона. Да, они действительно снижают массу тела, но снижают и за счет мышечной массы в том числе.
А токсины-то уходят какие-то? И какие токсины можно таким образом... Ну, просто, допустим, это низкокалорийная, да, диета крайне низкокалорийная, и двигательная активность. Итого получается, что это просто похудение. Детокс... Каким образом здесь вообще
чаще всего детокс именно и рассчитан на снижение массы тела, потому что все остальные показатели детокс-терапия либо не затрагивает, либо затрагивает в очень незначительной степени. Как правило, детокс — это все-таки кратковременные курсы. И это с этой позиции можно сказать, что это хорошо, потому что за такой короткий период невозможно очень выраженно навредить организму.
Да, не увлекайтесь, в общем, это и так небезопасно.
Но на что же все-таки рассчитан детокс? К сожалению, на сегодняшний день очень часто такие мероприятия проводятся без должной подготовки, без должных предварительных исследований. И в этом случае фигурируют какие-то такие не совсем понятные и не имеющие четкого определения понятия, как избавление от шлаков.
От токсинов.
От токсинов, то есть это какие-то такие понятия, которые не измеряются ничем и реально ничем не подкреплены и не представлены.
Угу. То есть это все-таки скорее такое маркетинговое название, да, маркетинговый ход получается для определенного режима питания.
Чаще всего, придуман. К сожалению, так. Помимо этого, на сегодняшний день часто стало использоваться понятие аутофагии. Практически каждый на сегодняшний день детокс программа сопровождается словами о том, что будет запущена аутофагия, ваши клетки избавятся от всего лишнего и так далее. Но на самом деле аутофагия не доказана эффективность, не доказано мероприятие по запуску аутофагии в человеческом организме. На сегодняшний день эти исследования были проведены только в отношении грибов и в отношении мышей.
Mm-hmm. Да, это далеко еще довольно-таки до человека, чтобы утверждать, наверное, что-то насчет человека. Ну, то есть получается, что, в общем-то, сбалансированное питание намного лучше, чем вот такой даже краткосрочный, недельный, условно говоря, детокс.
Безусловно, правильным выбором будет оптимальное питание человека. Оптимальное питание должно включать в себя не только то, какие продукты мы едим, как они приготовлены, но и режим питания, и обязательно водный баланс — это важные составляющие оптимального питания. Хотя нужно сказать, что некоторые моменты положительные от детокса тоже есть.
Давайте про них расскажем, да, что в чем они заключаются.
Когда человек решается на детокс, то он начинает задумываться о том, что он ест. И это очень важный момент. Это может послужить определенным пусковым механизмом для дальнейшего перехода на оптимальное питание.
Угу. То есть мы начинаем вообще разбираться, пытаться разобраться, что мы едим, как мы едим, в каких количествах, что из этого полезно, что вредно.
Конечно, человек начинает анализировать, что он съедает. Ну, начинает, может быть, вести пищевой дневник, как-то записывать количество съеденного, количество потраченных калорий, следить за тем, что он ест, старается исключить какие-то общепринятые, не совсем полезные продукты. И это в любом случае приведет к успеху.
Так, получается, что давайте поговорим про тех, кому вообще категорически нельзя заниматься детоксом. Вот таким вот кратковременным, краткосрочным, на воде и смузи, условно говоря. Есть ли какие-то противопоказания очень жесткие и конкретные?
Вы знаете, здесь можно было бы сказать, что все пациенты, имеющие обострение хронических заболеваний, должны попасть в исключение. Но одним из самых известных первых вариантов детокса, если так можно сказать, был запрет на питание, в принципе, на еду у пациентов с обострением хронического панкреатита. То есть первое, что советовалось пациенту с обострением хронического панкреатита, это холод, голод и покой. Чем не современный детокс?
Действительно, в общем-то, так оно и есть. То есть, в принципе, ну, наверное, все равно заболевания желудочно-кишечного тракта. Но если это соки какие-то, это же все аллергии, в конце концов, могут быть на фрукты.
Безусловно, необходимо учитывать и аллергоанамнез пациента, необходимо учитывать и наличие хронических заболеваний, также различные перекосы в питании могут способствовать появлению камней в почках, в желчном пузыре, и это обязательно нужно учитывать.
То есть лучше все-таки прежде всего проконсультироваться с врачом, я так понимаю, прежде чем ставить над собой какие-либо эксперименты.
В идеале. Какое бы действие человек не совершал со своим питанием, радикальное, выбирает он то или иное направление в питании, выбирает ли он какие-то краткосрочные программы, но жесткие программы. Безусловно, в первую очередь лучше проконсультироваться хотя бы со своим терапевтом.
Угу. То, что я увидела, некоторые называют в интернете классическими детокс-рецептами. Нечто на основе лимона, кайенского перца и кленового сиропа. Что это вообще такое? Какое-то очень любопытное сочетание. Я подозреваю, это вкусно даже. Лимон, кайенский перец и кленовый сироп. Но насколько это эффективно и на что оно должно быть направлено? Вам встречался вообще такой вот рецепт?
Вариантов различных очень много, в том числе с использованием лимона, с использованием лайма, с использованием веществ, которые усиливают секрецию желудочно-кишечного тракта, как в данном случае, о котором вы говорите. И здесь можно сказать, что рассчитано, конечно, на повышение уровня витамина С в первую очередь, как одного из вариантов повышения защитных функции организма, и усиление перистальтики желудочно-кишечного тракта.
А кленовый сироп должен просто, видимо, добавить вкуса?
Добавить вкуса, дать некоторое количество глюкозы как питательное вещество.
Ну и, собственно, все. Да. А кайенский перец? Про перец вообще много говорят самого разного, что он запускает обмен веществ, ускоряет, способствует похудению. Не только про кайенский, вообще про острое в целом, как про еду.
В целом острое, во-первых, возбуждает аппетит, что может негативно сказаться на массе тела человека, и человек перестает настолько хорошо контролировать свои порции, но при этом усиливает перистальтику желудочно-кишечного тракта, что для некоторых людей может стать положительным эффектом в отношении нормального пищеварения. Да.
Ага. А есть ли наоборот? Вот я вас спросила, Екатерина, про то, есть ли противопоказания для детокса, а есть ли показания, когда действительно человеку лучше, ну вот вы сказали про панкреатит, но это немножко другое, когда следует, может быть, вот поголодать и посидеть на фруктиках, на овощах, на вот какой-то такой диете, скажем.
Действительно, такие варианты есть, и они давно описаны. Например, в клинике лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии используется достаточно давно варианты различные разгрузочных дней. Здесь есть и белковые разгрузочные дни, и углеводистые разгрузочные дни. И они используются в зависимости от окисления белков у человека. Для этого первоначально проводится исследование метаболизма, пищевого статуса. И в конкретном случае каждом подбираются разгрузочные дни.
Угу. А истории детокса можем сказать несколько слов, Екатерина? Откуда и когда это вообще стало так популярно, вошло в обиход, стало известным? И на фоне чего, собственно?
Об истории детокса, она как-то складывалась постепенно.
Бытового, да. Мы не берем медицинские процедуры детоксикации.
История, в общем-то, развивалась достаточно постепенно. Какие-то продукты исключались из рациона у людей, приводили к каким-то улучшениям. Но это всегда можно говорить о каждом конкретном случае. Очень неправильно переносить конкретные улучшения на общую популяцию. И здесь, конечно, данных об общей популяции, к сожалению, нет.
Угу. То есть вот так просто нельзя раз и сказать. Вы знаете, нас спрашивают, нам пишут слушатели, Екатерин, спрашивают, а просто попить активированного угля или энтросгеля или похожих, это разве не детокс?
Да, как очень распространенное вопрос? Направление по поводу применения различных энтросорбентов, то есть тех веществ, которые способны адсорбировать на себя...
Как раз токсины, по идее, да? При отравлении их используют, например.
И не только. Да, действительно, они способны адсорбировать на себя токсины. Но помимо этого, к сожалению, они изменяют, уменьшают всасываемость минералов и витаминов.
То есть они собирают вообще все.
Они собирают все.
Без разбора. И хорошее, и плохое, и нужное, именно. И ненужное. Ага. А если кто-то увлекается подобными методиками, то ничем нельзя увлекаться чрезмерно, как мы уже выяснили, баланс хорош во всем. То потом придется пить, наоборот, какие-нибудь таблетки или какие-то средства для восстановления.
Да и не потом, а во время приема энтеросорбентов во время. Также нужно будет употреблять поливитаминные комплексы.
А они в конфликт не входят? Между собой? Сорбент, поливитаминные комплексы не...
Сорбент в любом случае будет адсорбировать на себя какое-то количество. Но если человек не будет принимать в целом витамины и микроэлементы, то, конечно, он в результате может прийти к авитаминозу.
Какие сейчас есть, Екатерина, на ваш взгляд, самые вредные и при этом известные диеты? Диет много, и много разных планов. И есть и голодание, есть и детокс, вот такой бытовой тоже, как диета, ну, фактически воспринимается. Есть там, старые добрые методы, там, безуглеводная, низкокалорийная, белковая, небелковая, такая-сякая.
Могу сказать из практики из нашей, что очень часто обращаются к нам пациенты после высокобелковых диет. И часто, к сожалению, они имеют после таких процедур над собой обострившиеся заболевания почек, либо вновь выявленные заболевания почек. В этом случае, конечно, уже о высокобелковой диете разговор не идет, и даже нормального количества белка в рационе может приводить к ухудшению состояния пациента.
А высокобелковая диета — это как? Это вот когда человек весь день ест только куриную грудку, там яйца, творог и, допустим, там, не знаю, бобы какие-нибудь, фасоль.
Вариантов очень много. Чаще всего, чаще всего это рыба, мясо, творог, яйца, используемые в больших количествах в рационе. Помимо этого еще добавляются различные белки в виде протеинов, в виде коктейлей, в виде дополнительного питания. И, конечно, в этих случаях мы видим иногда, что пациент получает 2-3 грамма белка на килограмм тела в сутки ежедневно. Хотя на сегодняшний день существует достаточно большая база данных, которая говорит о том, что более 2 грамм на килограмм веса белок дальше не усваивается в принципе и нет смысла его принимать вообще.
Ага. А как понять, вот если не принимая никакие дополнительные там белковые смеси или еще что-то, вот сколько нужно белка в день, чтобы это было полезно и не вредно? Ну, то есть вот в куриных грудках давайте, или в яйцах, или в порциях творога. Ну, все, в понятных таких
все категориях. Все нормы хорошо описаны и доступны в интернете. Можно всегда найти нормы физиологических потребностей 2008 года.
В интернете очень много всего можно найти.
И там вполне в доступной форме описано, сколько, какое количество белка должно быть у человека в рационе. Помимо этого, на сегодняшний день очень много различных приложений, которые помогут человеку это рассчитать и подсчитать. Если говорить о каких-то очень средних рекомендациях, то можно сказать, что 80-100 грамм куриной грудки трижды в день вполне покроет необходимую потребность суточную человека в белке, и при этом не будет избытка.
Ага, вот так. Стало намного понятнее. Встретила еще такой вариант диеты, и тоже такого краткосрочного голодания, тоже может считаться, может быть, детоксом в какой-то мере. Диета одного приема пищи, питание один раз в день, и чаще всего, как вот говорят, это выпадает на ужин у тех, кто придерживается вот такого плана питания. А соотношение времени, когда нельзя и можно есть, 23 к 1, то есть 23 часа в сутки человек не ест ничего, а 1 час потребляет калории.
Действительно, различные варианты интервального голодания на сегодня, можно сказать, набирают очень высокую популярность. В первую очередь, они рассчитаны на снижение массы тела. И снижение массы тела чаще всего связано именно с тем, что уменьшается общая калорийность суточного рациона. Энерготраты при этом остаются те же. Но какие опасности за этим стоят? Первое — это снижение мышечной массы. Так как достаточно большой период голодания, причем он приходится на то время, когда человек физически активен, да, когда идет большая затрата энергии, и при этом, естественно, организму нужно брать откуда-то энергию, он начинает ее забирать в том числе из мышц. Здесь можно порекомендовать этим людям в первую очередь делать исследование биоимпедансометрии по составу тела и определять количество жировой мышечной массы. И это делать регулярно, для того, чтобы можно было понять, в какую сторону человек движется. Второе. При разрушении мышечной массы образуются те самые токсины. То есть повышается, если идет слишком сильное снижение массы тела, повышается уровень общего холестерина, повышается уровень креатинина, что негативно может сказываться на деятельности сердечно-сосудистой системы, на работе почек.
Угу. А что-то мне кажется, что креатинин как раз где-то фигурирует в последнее время. Ну, это так, я могу ошибаться вполне. Как наоборот, очень полезная штука, которая нам нужна.
Креатинин, безусловно, нужен, и он есть в организме каждого человека.
У меня просто подозрение, что это становится очередной маркетинговой где-то завлекаловкой, где-то я это видела.
И не зря существуют нормы определения креатинина в биохимическом анализе крови, и как слишком низкое его количество, так и слишком высокие показатели. Это показатель того, что есть какое-либо заболевание либо состояние, на которое следует обратить внимание врачу.
А вообще токсины — это такое очень широкое понятие, насколько вот у меня складывается впечатление. То есть нельзя выдать какую-то чисто группу, что вот это вот токсины.
Это те или иные вещества очень разных групп, которые могут негативно влиять на организм человека.
Их очень много, и они все разные.
Да, помимо этого, мы еще не сказали про интервальное голодание с большими периодами.
Давайте, еще про это скажем.
Высокий риск камнеобразования. И здесь нужно обращать внимание, конечно, в первую очередь на камни в желчном пузыре, которые наиболее часто встречаются у тех людей, которые занимаются различными вариантами голодания. И, конечно, обязательно выполнение ультразвукового исследования брюшной полости для оценки состояния.
Вот какая-то такая двойной перекос, на мой взгляд. Есть две крайности. Екатерина, не знаю, права или нет, вот сейчас вы мне это скажите. С одной стороны, очень большое увлечение у одних людей разнообразными планами питания, с самыми разными, там, диетическими, не диетическими, каким-то ни было. Ну, в общем, все с какими-то особенностями, нюансами, что-то необычное. С другой же стороны, многие вообще не обращают на это внимания, едят то, что едят, и им вообще глубоко все равно на то, как нужно питаться на самом деле. А вот в середине должно быть, по идее, правильное питание, здоровое, сбалансированное. Но вот какая группа многочисленней из этих трех?
Ну, на сегодняшний день, конечно, активное внимание уделяется и в средствах массовой информации, и государственная политика направлена на оптимальное правильное питание. И об этом очень много говорится, об этом много говорится и на приеме у врачей. И мы видим, что созданы кабинеты здорового питания, кабинеты здоровья, где это обсуждается, где каждый желающий абсолютно бесплатно может прийти в свою поликлинику и провести определенные исследования, которые будут направлены на выявление пищевого статуса человека. Конечно, вот такие массовые мероприятия, они приводят к тому, что все больше и большее количество людей все-таки задумываются о том, что они едят и как они едят. Но все равно очень часто к нам приходят пациенты наши, которые, погружаясь вот во все это, в большую массу информации, не могут выделить главное, не могут выделить так называемые фейковые статьи от реальных статей и следуют тем или иным веяниям моды.
И приходится людям буквально объяснять, что хорошо, а что такое плохо. Вот и мы, кстати, в эфире сейчас «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России, вместе с Екатериной Бурляевой это и объясняем. И продолжим скоро.
По душам.